13:12 в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это наша совместно с Натальей Ивановной Басовской программа «Все так». Сегодня мы будем говорить о папе Григории VII, о римском папе, не о вашем папе. И, естественно, как всегда, мы разыгрываем книги. У нас будет сегодня 20 победителей очень быстро. Сначала объявлю вопрос, как называется, скажем так, корона римских пап. Как называется корона римских пап? Как называется головной убор римских пап? Если вы это помните, присылайте нам ответы на смс +7 985 970 45 45 970 45 45. Это московский номер для смс-сообщения. Не забывайте подписываться. Конечно же, работает пейджер, конечно же, работает интернет. Итак, как называется церемониальный головной убор римских пап? Назовем это так. Назывался и называется. Ну, кому больше нравится корона, тому корона. А победитель, значит, что получают победители? Первые 10 победителей получают книгу издательства «Молодая гвардия», серия «Повседневная жизнь». Книга называется так: «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи». Ну, немножко раньше, чем наш герой, тем не менее. «Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи», издательство «Молодая гвардия». Вторые, то есть с 11 по 20 победитель получает книгу Лозинского «История папства», серия «Популярная историческая библиотека», издательство «Русич». «История папства». Итак, повторяю вопрос, а затем мы переходим, собственно, к нашей передаче. Как называется церемониальный головной убор, корона римских пап? Если вы это помните, помните номер нашего телефона для посылки смс 970-45-45, 970-45-45, +7 985, это код.
Григорий XIII, воинствующий папа. В программе «Все так». Наш гость – историк Наталья Басовская. Воскресенье, 6 января, после 13 часов.
Наша программа «Все так» начинается. Григорий XIII, римский папа, сегодня наш герой. Отчего он наш герой? Потому что календарь.
Знал бы он, добрый день. Знал бы он, что он герой, потому что календарь.
Да.
Его жизнь, которая у нас очень мало известна, на самом деле римских пап уж очень много было, и разные там следы они оставили в истории. Его жизнь как политического деятеля, церковного деятеля, государственного человека у нас известно мало. А про календарь, пожалуй, многие слышали, потому что он григорианский, и потому что это очень заметное явление, но властвовать временем это тоже много. И все-таки он бы удивился, что он остался в памяти потомков как инициатор изменения календаря. Чтобы понять, почему он мог удивиться, давайте припомним его жизнь. Запечатлен чем? Принадлежит к категории так называемых воинствующих пап. Есть такой термин в историографии – эпохи контрреформации. Ну, сюда же Пий IV, Пий V, еще несколько фигур. Люди, которые, занимая папский престол, отдавали огромные силы и огромную энергию тому, чтобы остановить реформу церкви.
Потому что они думали, что это случайность, что это просто несколько злых умов.
Лютер, Цвингли, Кальвин, вот такие, ну, Гус когда-то раньше, ну, несколько отступников, Виклиф. А что это вообще-то назревший духовный переворот, принять им было невозможно. И они отдавали этому жизнь. В каком-то смысле творец нового календаря вот в этом аспекте политическом по сути пытался остановить время, остановить ход истории. Календарь календарем, а остановить реформацию, которая была явлением, знамением выхода из Средневековья, одним из знаков. Это было невозможно, но им это не дано было знать. Итак, буйный поборник возрождения идеи папской теократии, то есть власти пап, стоящий, идущий прямо от Бога и стоящий над всеми остальными видами власти, духовной и светской тоже. Праздновал Варфоломеевскую ночь, подробности потом. Празднуют разные вещи, он праздновал ее. Возродил и далеко продвинул явление, которое называлось непотизм, по-русски – кумовство. От латинского «непос», «непотис», герундив, «внук», «племянник». Возродил этот самый непотизм, болезненное явление в церкви. И, наконец, календарь, который для него был тоже связан с его служением, с его верой, с церковью, и тоже мы об этом еще скажем. Итак, кто он такой? Подробности из частной жизни римских пап – вещь редкая и по сей день. И знаем мы немногое, но все-таки. В миру Уго Бонкампаньи. Уго имя сегодня тоже политическому деятелю некому принадлежащее и совсем не привлекательное. Из богатой, достаточно знатной семьи.
А в 19 веке стали принцами, получили принцесский
герб. Очень знатные люди.
Кстати, в Риме есть улица Бонкампани.
Что ж,
там, где стоял когда-то их ну, не дворец, особняк.
Да. В Болонском университете оказался человеком очень ученым. Увлекался наукой по-настоящему, поскольку в Болонском университете занял кафедру канонического права. Это был грамотный, образованный юрист. И сказать, что вот, допустим, его попытка остановить время в виде реформации была заблуждением непросвещенного темного ума, нет, никак
нельзя. Причем он стал доктором права в 28 лет, что было...
Молодой способный.
В эпоху вот такого сложного получения всяких градаций, да, он в 28 лет возглавил кафедру, стал доктором права, то есть он ученый.
Безусловно, не бездарен, не лишен интеллекта, получил звание кардинала. Ну вот кто такой кардинал? Вообще, кардиналы, сегодня мы знаем, что это примерно 70 человек.
Мы знаем,
сегодня...
что он Ришелье, да, или Мазарини. Вот это мы знаем точно.
А в сущности должность, статус кардинала, что это такое? От простейшего слова «кардо», что означает «дверной крюк». В V-XI веках это духовные лица, постепенно укрепляющие свои позиции, занимавшие постоянные места в определенных приходских церквях, но не в деревнях, городах, которые были так прочно связаны со своими местами, как писали в источниках, как дверь соединена с крюком, на котором висит. Я, правда, не догадалась бы сказать, что дверь висит на крюке, но, наверное, устройство было не такое, как у сегодняшних железных дверей. В 1059 году, вот середина, уже начало второй половины XI века, декретом Латеранского собора один из пап, Николай II, предоставил кардиналам право избирать пап. То есть эта практика идет только с середины, начала второй половины XI века. Конклав, собрание примерно 70 кардиналов, сначала было гораздо меньше, 7-11, по сей день избирает папу из своей среды. Конклав буквально запертый зал. Угу. Ибо до того момента, пока они не примут решение тайным голосованием, кто из их среды станет папой, они не имеют права покидать это помещение. Слуги, которые их обслуживают, тоже не имеют права покидать соседнее помещение. Все под таким под замком. Отсюда конклав. И вот этот достаточно ученый, образованный человек получает кардинальскую шапку, как сейчас говорят, потому что появилась практика, что у кардиналов такой головной убор. Не тот, про который вы спросили наших радиослушателей, но тоже головной убор, который является отличительным. В католической церкви, ну, впрочем, и в православной тоже, в христианской церкви головной убор знаменует в иерархии церковной статус, чтобы сразу было видно вот...
Куда. Типа погона или аксельбанта.
Да, своего рода. Так же, как и цвет одеяния. У епископов лиловый, у кардиналов красный, у пап белый или золотой. И все сразу, это как будто бы сразу написано, кто он есть. В общем-то, для эпохи становления христианской церкви в том ее великом статусе, в котором она поныне существует, очень было важно... имидж, картинка, ибо картинка, визуальный ряд, как мы скажем сегодня, заменяла неграмотной пастой, в основном абсолютно безграмотной, заменяла текст. И люди, не умевшие ни читать, ни писать, большинство, это абсолютное большинство верующих, по визуальному образу составляли себе представление не хуже, чем по тексту. Кардинал он был, видимо, заметный в силу своей образованности, прирожденного ума, невиданной энергии. Ибо он это доказал. Он 15 лет был на папском престоле позже, но вступил он туда в 70. То есть эти 15 лет были после рубежа 70-летнего человека. Да. И энергичен был невероятно. И папой Пием IV этот кардинал был направлен для участия в заседаниях Тридентского собора в Германию. Город триент, латинское тридентум. Там с перерывами. Сначала заседал он только в триденте, но потом заседал в Болонье, поскольку атмосфера в триденте накалилась, а Болонья была очень тогда настроена позитивно в отношении папства. Угу. Все менялось много раз. Всего 6 лет примерно заседал этот собор с перерывами с 1545 по 1500, даже больше 6 лет, 63-й. Угу. Там он оправдал доверию пославшего его папы Пия IV. Он последовательно, умно, аргументированно, с юридическими аргументами отстаивал принцип абсолютной полноты папской власти. А принцип этот подвергался сомнениям со всех сторон. Прежде всего, он подвергся сомнениям, не сформулированным в разгаре еретических движений, mm-hmm. которые предшествовали реформации, от развратности многих фигур на папском престоле. Такой человек не может иметь всеобъемлющей власти. Такой человек, такая личность.
То есть это был бунт епископов практически?
Отчасти участвовали епископы и простые люди. А сформулировал это, в конце концов, Ян Гус, который сказал, что истинный глава церкви только сам Иисус Христос. Вот уж фигура морально безупречная. А никакой другой человек, кто бы он ни был, не может быть бесспорным главой христианской церкви. И надо сказать, что довольно долгое время, ну вот с XI по XV век, внутри церкви и рядом с ней, в окружении, было широкое движение за реформу церкви, клюнийское движение, так называемое, мы о нем как-то говорили. Это люди, искренне хотевшие исправить нравы и провести реформы не такие, как реформация, что изменить и богослужение, и взаимоотношения, представления о взаимоотношениях человека с Богом. Нет, очистить. Очистить нравы, очистить церковь от фигур, которые не соответствуют. Тридентский собор подвел черту.
Но наш герой был ортодоксом.
Безусловным.
И, кстати, ему в это время 60 лет, 65 лет, он уже, уже конец жизни. Но конец жизни для 16 века, 65 лет, да. Это даже не средний возраст. Там средний, по-моему, в 15 веке средний возраст мужчин где-то там 45-48 лет средний.
48 даже много.
Много, да?
Я думаю, что это много.
То есть он глубокий старец по понятиям 16
после
века.
После 50 считался старик, да. Совсем. Старец, так и писали, вот, например, мои хронисты, о французском короле Карле VI. И я когда-то, как очень молодой исследователь, полностью попала под их влияние и написала в своей какой-то статье, довольно ранней, вокруг Столетней войны, что дряхлый Карл VI и встретила замечательным, повторяя то, что пишут хронисты, не посчитала, теперь я всегда считаю, возраст, сижу арифметикой занимаюсь, встретила замечательного своего коллегу Владимира Ильича Райцеса, который писал о Жанне д'Арк. Мы познакомились, знали труды друг друга. Он сказал, для вас я, конечно, дряхлый старец, потому что мне, как и Карлу VI, 54 года. И я поняла, в какую я... Ну, это была неприступная оплошность, но это вот значит пойти на поводу у источника. Да, он был в XVI веке не таким дряхлым, как, допустим, Карл VI там, в XIV, но старым человеком.
Старым человеком.
А это не чувствовалось в его поведении. Итак, вся полнота папской власти, папская теократия – это сам наместник Бога на земле и никаких больше реформ, никакого очищения, потому что разговоры об очищении нравов духовенства приводят неизбежно к тому, что и папу надо поправить, если он в чем-то не прав. Нет. Папа абсолютно безгрешен. И вот этот догмат, восходящий к очень древним временам, ну, к временам Карла Великого, и папы Льва, который сначала ослеп, потом прозрел. Вернуть его в начавшемся новом времени. Ибо XVI век – это даже не порог, это начавшееся новое время. Это время экономически переродившейся Европы, духовно переродившейся Европы. Вернуть вот это былое. В 1572 году этот заслуженный кардинал, этот человек, который...
Боец.
Показал.
Боец.
Что он боец, умница, воинствующий. Вот он становится воинствующим папой.
Причем его избрали достаточно быстро. Конклав длился недолго, на самом деле. Потому что
но
в этот момент война.
Этот конклав. Да. Очень знаменательный тип, о котором мы собираемся с вами когда-нибудь рассказать. Это кардинал Гранвелла. Это палач
Красная собака. Красная собака, как его называли.
В Нидерландах.
Да.
Да, по цвету красного, цвету одеяния. То есть считай, раз кардинал Гранвелла, считай, что это Филипп II испанский.
Конечно.
Потому что Гранвелла — это прямое орудие Филиппа II. Итак, конклав работал под влиянием этих, очень логично, наихристианнейших, самых католических фигур в тогдашней Западной Европе.
Наталья Ивановна, давайте вспомним расстановку сил, просто вспомним расстановку сил в Европе. Великобритания, Елизавета.
Заражена ересью.
Ересью. Франция, гражданская война.
Гугеноты,
гугеноты, католики и так далее.
Гугеноты — это кальвинисты.
Да. Испания, наихристианнейший король.
Наихристианнейший, вот она опора.
Голландия, восстание Гёзов.
Вообще
Германия.
Допрыгались до республики,
да,
в Голландии.
Германия разодрана, часть государей принимает, поддерживает реформаторов, часть государей...
Аугсбургский религиозный мир, 1555 год. Это мир, который чреват бесконечной войной, потому что он закрепляет разделение княжеств на католические и протестантские.
Да, а у нас Иван Грозный.
А у нас Иван Грозный.
А у нас Иван Грозный.
И наш папа, персонаж наш сегодняшний, имел некое отношение к Ивану Грозному.
Я просто хотел напомнить про Европу, что это время бурлящее. Это время вот начало 70-е годы, начало 70-х годов 16 века.
И линия разлома — реформация. А наш персонаж — страстный поборник того, что реформацию можно, должно и можно истребить. Вот он этого не понимал.
Вот я пытался понять, почему он взял имя Григория. Почему? Mm-hmm. Потому что он был наследником все-таки Пия V, идеологическим. Почему он взял Григория? Пытался найти некую связь. И, да.
Григорий Великий — это один из ранних деятелей христианской церкви. Человек, который своими некими реформами, установлениями определил многое в догматике, ритуалах и строгом следовании тому, что организация церковная вертикальна, вот там с вертикалью власти всегда было четко в глазах таких католиков последовательных, и папа полностью соответствует Божьей воле и способен ее осуществлять.
Я хочу сказать, что он избран папой 13 мая 1572 года до Варфоломеевской ночи всего 3 месяца.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.